Братья и сестры, сегодня нам нужно начать тему, которая называется будет так, о причащении святых Христовых тайн. Она будет длиться, надеемся, несколько занятий, три или четыре, может быть, занятия. А то, что она очень трудная, наверное, вы согласитесь. То, что она очень важная, наверное, вы тоже это поддержите. Это вершина всей нашей веры. Это самая великая из всех церковных таинств. Таинство причащения тела и крови Бога человека, Господа Иисуса Христа. Тема эта трудна потому, что то, что совершает Дух, не видят глаза человеческие. Те великие тайны, в которых нас посвящает Бог через вот эти таинства, они недосягаемы для человеческого ума. И описать человеческим языком все то, что наметил Бог для нашего спасения, естественно, очень трудно. Тем более описывать в точности само причастие. Вот 3 года только я собирался говорить об этом. 3 года. 3 года как-то не мог настроиться, решиться на то, чтобы вообще заговорить об эту тему, об этой теме на занятии. И вот эти 3 года никак не мог подобрать, что ли, тот самый материал, который бы нужно было преподнести вам. И мне казалось, что вот недостаточно только то, что я в одном месте нашел. Хотелось еще найти каких-нибудь подтверждений, еще больше, еще шире взглянуть на эту самую тему. А вообще эта тема любого христианина должна беспокоить с самого начала. Если вспоминать то, как когда-то вот я пришел в церковь, то впервые то, что удивило, кроме того, что все стояли, все слушали то, что поет клирос, то, что говорит священник, диакон, а потом зачем-то все пошли, сложив руки на груди, куда-то все пошли. Стали подходить к чаше и что-то там принимали. А у нас с вами так устроено все, что если что-то где-то раздают, то там нам надо обязательно быть, что может быть и мне тоже это важно, полезно, или может быть мне достанется. И вот и впечатление было такое, ну если все идут, то, наверное, я тоже должен подойти или имею право подойти. Оказывалось же так, что чтобы подойти к чаше, нужно было еще что-то сделать. Оказывалось так, что вот надо обязательно быть еще на исповеди, на вечернем богослужении. Вот так, те, кто приходил к вере несколько лет тому назад, когда еще почти ничего в храмах не говорили, не было таких подробных занятий, обучения, то вот вера изучалась вот так вот, шаг за шагом, опытным путем, через ошибки, через друг друга. Кто-то кому-то что-то шепнул, кто-то что-то сказал, и с неправильными совершенно понятиями человек оказывался у самой чаши Христовой. С одной стороны, интерес наш понятен, потому что душа ищет небесного, душа ищет постичь тайны, душа ищет познать Бога, и это в нас заложено. С другой стороны, очень опасно, когда мы к этому идем самоучками, сами, или друг от друга научаясь от неопытных других неопытных, и слепой слепых подводит к одной общей яме. Вот такая беда свойственна сейчас земной церкви, поэтому нам с вами необходимо совершенно разобрать эту тему. Совершенно необходимо понять значение этого таинства для нас. И самое главное, мы должны с вами хотя бы на некоторых примерах, которые нам указывают святые отцы, понять, до какой степени это великое и страшное таинство. Чтобы ответственность наша здесь была нами осознаваема. Потому что если человек приступает к таинству без осознания своей ответственности, без правильной подготовки, он навлекает на себя большую беду. Он навлекает на себя проклятие, потому что становится инструментом в лапах сатаны, средством, через которое сатана пытается смеяться, как бы надругаться над Господом, напоминая то распятие, которое когда-то по его научению совершили фарисеи. И вот слава Богу, когда какая-то проблема волнует человека, и человек ищет на нее ответ, то по милости Божьей и тут, и там попадают такие первоисточники, в которых нам открывается тайна, тайна вот этого великого события. Наиболее полно и вот в одном месте об этом сказано у святителя Игнатия Брянчанинова. Если кто-то пожелает, то может сам почитать, а я бы даже прямо настоятельно советовал, рекомендовал бы почитать вот эту самую статью. Она называется «Слово в Великий Четверток на литургии. О святых Христовых тайнах». Она так и называется, эта самая статья. Если вот такой сборник взять, полное собрание сочинений святителя Игнатия Брянчанинова, зеленого цвета, если у кого-то такое есть, то тут третий, четвертый том в одной книге. Тогда, значит, надо открывать четвертый том, страница 115. 1997 год издания, Сретенский монастырь. Труды святителя Игнатия издавали многократно, и сейчас издают, может быть, еще и будут, будем надеяться, издавать. Но вот в этом издании, это 115 страница, а название статьи «О святых Христовых тайнах», она этому именно посвящена. Святитель Игнатий, изучая труды святых отцов древних, смог их, собрав в своем уме, просвещенном божественной благодатью, смог их изложить нам, последующим, последним христианам, для руководства, для пользования ими. И вот это одна из тем, важнейших тем, на 20 страницах изложенная, которую нам попытаться нужно и воспринять. Если так Богу будет угодно, то мы постараемся попользоваться еще и трудами святителя преподобного Симеона Нового Богослова, там, где он говорит о таинстве причастия. И одного из его учеников, преподобного Никифора Уединенника. Это в добротолюбии эти слова найдутся. И вот так вот, собирая как бы то, что нам возможно, попытаемся сейчас для себя сформировать, сложить правильное понятие об этом таинстве, чтобы пользоваться им во благо. Чтобы там, где есть источник жизни, нам не принять в себя смерть. Это бывает тогда, когда человек приходит к этому великому таинству неподготовленным в осуждении себе. Беда всех современных изданий по этому вопросу заключается в том, что здесь говорится, вот в этих современных изданиях, больше о том, что необходимо причащаться. И как необходимо причащаться. И говорится о том, кто установил это таинство. Но почти нигде не говорится об ответственности христианина в причастии. Почти нигде не говорится о том, что причастие может обернуться в осуждение. Если современные книги вот в библиотеке взять или в лавке взять на эту тему, на тему о причастии, там везде будет говориться, надо, обязательно надо причащаться. Это жизнь и источник жизни. И все прочие слова евангельские приводятся, и изречения святых отцов по этому поводу, которые нам только доказывают, что нужно причастие. Но не учат совершенно ответственности, и не объясняют, как готовиться к этому великому событию. И складывается такое извращенное впечатление, что каждый практически, независимо от состояния души, может принимать тело и кровь Христа. И человек заражается тем, что это надо, это жизнь, и стремится к причастию, совершенно не выяснив, а готов ли он к этому, может ли он принять, готов ли Господь войти в его душу, достаточно ли покаяния в душе у человека, чтобы принять Христа. В конечном итоге не проверяется самое главное, примирился ли человек со Христом, то, что мы говорили на прошлом занятии. Если примирения со Христом нет, если человек не устранил все препятствия Христу приходить в сердце, то как может Христос быть введен в это самое сердце? И вот так современные книги говорят половину. Вот в этом беда, трагедия современной церкви, нам с вами, в которой мы живем, пытаемся спасаться, что половина нам говорится, вторая половина замалчивается. И так практически везде. А вот мы с вами попытаемся воспользоваться тем, что святитель Игнатий говорит, и у него здесь как раз говорится о предостережении всем христианам, в том числе и об этом говорится, надо сказать, при подготовке к причастию. И также в других местах, у святых отцов, находятся такие предостережения, очень важные. Нам с вами надо так научиться, подготовить к этому таинству, чтобы не думать, что это типа лекарства или таблетки что-то, которую независимо, готов я, не готов, в каком я настроении, в каком духовном состоянии, больной человек принимает, и она на него как-то действует. Происходит обычный химический процесс в организме, и действие тела как-то перестраивается. Так вот, к причастию так относиться, это большая беда. Большая беда. Потому что мы Господа Иисуса Христа, Дух, Бог есть Дух, сравниваем с таблеткой, делаем Его материальным, думаем Его принудить, нас спасать, исцелять, исправлять без нашего согласия. При этом мы забываем, что право свободы, которое Бог нам дал, Он никогда не будет нас нарушать. Если мы душой своей стремимся к сатане, если хоть в чем-нибудь сохраняем образ сатаны в себе, то как Господь придет и насильно переправит нас? Это невозможно. Вот чтобы нам увериться в этом, чтобы мы не думали с вами, что это выдумка, чтобы мы не сомневались, что это есть действительное учение Церкви, вот мы с вами давайте наберемся сил, будем просить Божьего благословения на то, чтобы нам эту тему рассмотреть и правильные выводы для себя сделать. И дальше уже всегда очень осторожно, очень трепетно подходить к этому великому событию, к причащению тела и крови Господа Иисуса Христа, осознавая свою ответственность в этом таинстве. Ответственность разделяется как бы на двоих. Один из тех людей, которые здесь участвуют, второй человек, это священник. Священник, который разрешает нам причащаться, подает нам тело и кровь Христа, он также берет на себя ответственность. Об этом мы тоже услышим в творениях святых отцов. Для того священники и поставлены Господом в церкви Его, чтобы они готовили нас к этому великому таинству, чтобы они проверяли нашу пригодность к этому великому событию, и чтобы сам, как там дальше, святыню не давали. Так? Вот видите как? Господь об этом и говорит в Евангелии. Не давайте святыню псам. Это как раз идет речь о причастии в том числе тоже. Ну давайте попробуем, настроившись, поверив в то, что это очень важно для нас и очень серьезно. Святитель Игнатий так начинает свою статью. «Хлеб сердце человека укрепит». Он приводит слова пророка Давида, в которых говорится явно не о простом хлебе, в которых говорится не просто о том материальном хлебе, который укрепляет наше тело. Он говорит, хлеб сердце человека укрепит, именно сердце. Если мы вкушаем обычный совершенно с вами хлеб и вместе с ними другую всякую пищу, то мы не сомневаемся, что тело наше при этом насыщается и укрепляется. А святитель Игнатий говорит нам, здесь речь идет о сердце человека. Под сердцем понимается не только тот орган, часть тела, которая всасывает себя в кровь и выталкивает ее, разгоняя ее по всему организму. Здесь подразумевается как раз душа человека. Сердце человека как душа человека. Так вот, какой-то есть такой хлеб, о котором сказал еще пророк Давид много веков назад, до Рождества Христова, какой-то такой хлеб, который укрепляет сердце человека, то есть душу человека. Посмотрите, как Господь через своих пророков задолго-задолго до воплощения Сына Своего уже предупреждал, что будет дан вам такой хлеб для укрепления вашего сердца. Почему надо стало укреплять наше сердце? Да потому что сердце наше развратилось. Начиная с самого первородного греха, сердце отравлено ядом, который впрыснул в него сатана. Вместо добродетелей, естественных для человека, в сердце сатана внедрил противоположные добродетелям страсти. Добро и зло в человеке перемешалось. Воля поработилась сатане. Свобода нарушилась, человек стал рабом и пленником. Теперь человек после грехопадения наиболее удобно совершает грехи и почти не может совершать добродетелей. Всякое добро, которое человек совершает, оно обязательно будет смешано со злом. И наклонность к злу значительно больше в человеке, чем наклонность к добру. Вот последствия грехопадения. Образ сатаны отпечатался на человеке. И поэтому душа человеческая, сердце человеческое, до такой степени изуродовалось, растлилось и поработилось сатане, что уже не может делать то, к чему призвано. Уже не может быть свободным, уже не может иметь в себе вечной жизни Господа, потому что любит зло, в котором живет. И вот будет такой хлеб, как сказал пророк Давид, который укрепит душу человека, настроит ее на поиск добра, на уничтожение в себе зла, на соединение с Господом. Как сам Господь говорит о себе при этом? Он говорит, я хлеб, сшедший с небес, хлеб жизни. То есть это уже в Евангелии, это уже сам Господь Иисус Христос, как бы отвечая на слова пророка Давида, сказанные Духом Святым, теперь Духом же Святым произносит в своем Священном Писании. Что это за хлеб? Этот хлеб Господь наш Иисус Христос. Он сказал, «Аз есть хлеб животный, и же шеды с небесе. Аще кто снесть от хлеба сего, жив будет вовеки. И хлеб, его же аз дам, плоть моя есть, ю же аз дам за живот мира. Еды мою плоть и пия мою кровь во мне пребывает, и аз в нем». А на русский надо перевести? Или слова такие уже кажутся знакомые, понятные, что, наверное, не обязательно их переводить? Значит, мы их слышим регулярно. Слышим в молитвах, слышим, видим, читая Евангелие, в проповедях, и при наших рассуждениях, может быть, это когда-то вспоминается. Значит, вот ответ на слова пророка Давида. Значит, тем самым хлебом, который шел с небес, хлебом жизни, является сам Господь Иисус Христос. Это Он есть хлеб. И Он говорит, это моя плоть, которую я дам за жизнь мира. И тот, кто будет есть мою плоть и пить мою кровь, во мне будет пребывать, и я в нем. Вот через это самое таинственное соединение происходит взаимное проникновение Господа в человека и человека в Господа. Вот так вот таинственно будет действовать этот самый хлеб на человека, который будет укреплять душу всех, кто будет причащаться не в осуждении. И вот это самое установление, которое было сделано самим Господом Иисусом Христом, оно, конечно, таинственно. Оно вызывает в нас недоумение, удивление. Давайте вдумаемся, мы как христиане привыкли уже к этим словам, а давайте представим себе, что мы бы никогда их еще не слышали, и нам бы сказали, что вот мы, христиане, пришедшие в храм, приготовившиеся, причащаемся телу и крови Христа. Многие ведь при этом шарахаются, многие при этом ужасаются и пугаются. Многие совершенно не понимают значения этих самых слов. Как это так, тело и кровь принимать в себя? И человек уже не рассуждает, чья это кровь, чье это тело, что Господа Иисуса Христа. Он воображает себе что-то ужасное и страшное, наподобие людоедства или еще что-нибудь такого. Посмотрите, какая здесь тонкая граница. И мы эту грань, как христиане, должны совершенно точно знать, чтобы нам с вами не впасть в это самое заблуждение, чтобы не подумать, что мы здесь совершаем какое-то злодеяние или что-то ужасное происходит. И вот нам в этом надо постараться разобраться с Божьей помощью. Как отреагировали люди, которые были современниками воплощения Христова? Именно те люди, которые шли за Ним тысячами, ждали от Него чудес, слушали Его слова, как они отреагировали, когда Он так сказал? Помните этот момент в Евангелии? Что произошло? Большинство людей развернулись и ушли. Вот так. Чудеса чудесами, слова словами, но то, что ты сейчас с нас требуешь, это невозможно. Это признаки какого-то безумия, какого-то беснования, о котором говорили фарисеи. Они после этого и стали делать такое вот, что что-то в нем не то, раз он говорит такие вещи. Как можно есть его тело? И как можно пить его кровь? Почему они так подумали? Потому что они видели в нем кого? Только человека. Вот здесь развязка, вот здесь разгадка, вот в этих самых словах. Слова говорил разве человек? Слова говорил Бог. Разве какое-то божественное постановление может быть невыполнимым? Может быть божественное постановление невыполнимым? А почему? Правильно, не может быть такого, чтобы невозможно было выполнить. А почему так? Потому что тот, кто дает это самое установление, тот же его и чего? Помогает исполнять, в нас исполняет. Вот мы с вами, как христиане, являясь верными, должны это точно помнить. Если это одна из заповедей Христа, которую Господь нам дал, то ведь Он, только Он может дать силу для ее исполнения. Только Он может просветить наш ум пониманием значения этого таинства. Если без Господа Иисуса Христа пытаться читать Евангелие, не пытаться найти духовного смысла и содержания произнесенным Господом слов, мы действительно скажем безумие, беснование. Мы действительно не поверим в это ни во что, мы будем презирать Слово Божье. Мы будем негодовать и возмущаться, как это возможно, зачем это установлено, что за безумие, что за ужас нас трясет от этих слов. Вот вся разница мира, то есть части людей, которые верят в Господа Иисуса Христа, и тех, которые не верят. И вот среди тех нескольких тысяч, которые в тот момент пребывали возле Господа, были такие, которые искали чудес, искали себе впечатлений, искали себе какого-то блага, или послушать красивую речь, пришли. Или посмотреть на то диво, которое тут в пустыне произрастает. А вот малая часть только была таких, которые в Господе уже видели Господа, видели истину, и желали от Него не только исцелиться, желали от Него не только получить хлеб из 5 хлебов, 5000 накормить, желали от Него истину, вечную жизнь получить, спасение. И когда, после того, как большая часть людей убежали от Господа Иисуса Христа, Он спросил у Своих учеников, может, и вы тоже уйдете? То есть, я даю вам свободу, вы имеете полное право, услышав эти мои страшные слова, развернуться и уйти. На что они сказали, куда нам еще идти? Где нам чего еще искать, если ты несешь слово истины? Мы здесь, мы рядом с тобой, никуда не собираемся уходить. То есть, Эти люди верные, оставшиеся рядом со Христом, они поверили в Слово Божье. Вот как сказали те, кто ушел, кто не смог воспринять это Слово. Они сказали так: «Жестоко Слово сие, кто может его послушать? От всего мнозия от ученик его, которые в суе носили имя учеников, и доша вспять, и к тому не хождаху с ним». То есть ушли от Господа и больше к нему не приходили. Вот как оказывается, братья и сестры, легко нас обличить. Одной только заповедью, одним словом своим Господь обличил тех, кто был неверным, кто в качестве впечатления только, поиска впечатления находился рядом с Господом Иисусом Христом, и не верил ему как Богу. И слова, которые не мог воспринять ум, вызвали в них отчаяние, и они убежали. Разве сейчас мир не относится так же к этому? Разве последние времена, перед тем, как в России случилась эта страшная трагедия, разве уже не жили люди так же? Если мы почитаем свидетельства историков, то оказывается так, что в последние времена, незадолго до революции, большинство людей игнорировали и презирали причастие. Большинство людей и раз в год не хотели прийти ко Христу. И тогда вынуждены были в 18-м, по-моему, начиная даже с 17 века, издавать такие постановления, в которых обязывали христиан приходить на причастие. Посмотрите, какая ужасная совершенно предшествовала история той революции, которая произошла. Не хотели христиане причащаться. До такой степени утратили веру, до такой степени не понимали значения таинств и вот этого самого главного таинства, что не ходили на причастие, презирая его, не желая причащаться. И тогда, когда постановления не подействовали, после этого ввели штрафы. И начали штрафовать тех, кто один раз в год не пришел на причастие. И священники были обязаны подавать в епархию своему епископу списки своих прихожан, которые жили в приходе вот этого самого храма, которые не приходили к причастию. Эти списки попадали в епархию, там они попадали в соответствующие силовые структуры, а те приходили по домам и взыскивали штрафы. С простолюдина столько-то, с помещика столько-то, с дворянина столько-то. Вот видите, как было все.
Можно вопрос?
Да.
А вот этот указ же был для всего народа. То есть не для одних христиан, а тогда же считались все, весь народ христиане.
Нет, это было, это казалось, конечно, только христиан. Мусульмане, которые жили в России, иудеи, которые жили в России, их это, конечно, не касалось. Это касалось только христиан, поэтому и подавали списки только священники православные. Да, да, конечно, это же постановление было государственное, вместе со Священным Синодом принятое. То есть это касалось абсолютно всех христиан России. Однако это не давало никаких результатов. По этой самой причине и пришли те бедствия в Россию, которые разрушили все наши основы и устои. Так вот, нынешние христиане, мы с вами, имеем еще более худшие отношения к таинству причастия. Если те вообще не приходили и игнорировали причастие, то мы, видя, что это возможно, что это делается, что об этом говорит, что это нам нужно, необходимо, мы часто бывает дерзко идем без всякой подготовки. Вот это уже более страшно. Более страшно, чем было тогда. Большинство же христиан нынешних, а нас, как говорят по России, больше половины православных христиан, потому что много народов, много вероисповеданий, но мы все-таки составляем крещенные православные большую часть населения. Так вот, большинство христиан говорят как: а зачем мне? И так Бог со мной, и так Бог во мне, и мы и так с Богом живем. Это говорят люди, которые никогда не причащались, которые никогда не знали, что такое покаяние, никогда не принимали в себя Христа ни верой, ни делом, то есть ни реальным причастием. И утверждают, что в них живет Бог. Однако, если проверить, какой это Бог, то вот у нас в первом занятии огласительных бесед, во вводной части, есть в конце как раз разбор вот этого понятия, вот этой темы. Что означает Бог во мне? Кто этот Бог? И когда мы смотрим, какие заповеди дает этот Бог, которые я исполняю добросовестно и охотно, то обнаруживаем, что эти заповеди противоположны заповедям Христа. А тот Бог, который называет себя Богом, который мы показываем, во мне живет, есть противник Христа по этой причине. Вот это и есть сатана. И вот так, нося в себе сатану, человек, не думая, не рассуждая, говорит, что он с Богом. Сатану, признавая за Бога, не собирается идти узнавать, как избавиться от него, а и зачем ходить узнавать, когда человека все устраивает. Его жизнь удовлетворяет его. Он думает, что он добросовестный, честный, порядочный, всю жизнь работал, и зачем это ему еще чего-то ходить исправлять? Вот такая вот трагедия, братья и сестры. Но еще более страшно, повторюсь, когда вот такой христианин, по названию христианина, по жизни нехрист, когда он посчитал себя вполне исправным, достойным, не проверил своего духовного состояния и пошел дерзко к чаше Христовой, и вместо Христа, как мы дальше будем с вами читать, евангельские строки и мнения святых отцов, сатана входит в такого человека. Еще тем более страшно. Значит, если мы с вами будем считать это постановление Господа Иисуса Христа о непрестанном причастии, необходимейшем для нас, будем считать как заповедь Божью, то мы с вами разве можем заповедь эту отрицать? Разве можем мы с вами думать про себя, что как хочу, так и исполняю? Или исполняю только то из Евангелия, что хочу, а то, что мне непонятно или смущает меня, буду просто отвергать и при этом думать, что мы христиане? Это совершенно неправильно будет. Если мы отвергаем какую-то заповедь Христа, то мы отвергаем самого Христа. Если Иисус Христос есть Бог, то всякое слово Его закон, заповедь. Если мы какую-то из заповедей презираем и отвергаем, мало того, мы их вообще не знаем, бывает, то значит мы отвергаем сказавшего эти самые заповеди, то есть Христа. А Господь сам о себе говорит, если вы отвергаете меня, то отвергаете того, кто меня послал, то есть Отца, Творца своего. И вот по этой причине мы, как христиане, с вами не имеем права относиться к какой-то части заповеди со вниманием, а какие-то заповеди презирать, отвергать, относиться к ним произвольно. Значит, причастие – необходимое установление для нас. Слово Божье, закон. И мы должны его исполнять, потому что здесь есть жизнь. Хлеб, шедший с небес, который Господь велел нам принимать в себя, питаться этой самой небесной пищей. Если для нас непостижимо, непонятно, что это такое причастие, как это так тело и кровь Христа принимать в себя и причащаться, тело и кровь Его и соединяться с Ним, то давайте попробуем ответить на другие вопросы. Как Господь сотворил мир? Из чего Господь сотворил мир? Какой такой чудной силой Он образовал небо, землю, растения, которые из земли каким-то образом произросли, воду, из которой рыбы появились? А вообще, как Он человека-то? Человека-то как Он сотворил? Как это душу-то живую вдохнул? Разве нам все это понятно? Ведь нам и это тоже непонятно. Поэтому если мы что-то одно не понимаем и думаем, можем отвергнуть, так тогда признаемся честно, мы вообще ничего не понимаем. Наш ум может только некоторые понятия принять. Некоторые из тех, которые Господь нам открыл, показывает нам их, потому что они необходимы для нашего спасения. Большую часть нашим умом постичь невозможно. Почему так? Потому что ум ограничен, ум сотворен. А Бог бесконечен. И бесконечное нельзя вместить в ограниченное. Ведро воды в трехлитровую банку ведь не войдет. Ну а как бесконечный Бог будет вмещен в наш вот этот махонький ограниченный ум, сотворенный Богом? И поэтому, как многие вещи нам непонятны, так и сама тайна, великая тайна причастия до конца нами не может быть понята. Но наше дело с вами доверять Слову Господа Иисуса Христа. С верой подходить к таинству, тогда оно будет иметь свои положительные духовные действия на нас. А не пытаться доискаться вот в мельчайших подробностях, а что и как, что-то взвесить, что-то испробовать, что-то проверить, проэкспериментировать. Есть в описаниях, где говорится о причастии, история с одним монахом. Ученый монах такой был, который решил исследовать тело и кровь Христа. Исследовать, что это такое. Исследовать химический состав, физический состав. И когда ему доверили причастие, он принес его в свою келью, там приготовил соответствующие приборы для исследования. А через несколько часов его нашли в келье растерзанным на куски. Бесы надсмеялись над ним, получили полное право разорвать его на части. Вот что такое пытливый ум человеческий. До какой степени мы, переходя дозволенную для нас границу, в такой степени мы попадаем в лапы сатанов, подвергаем себя опасности такой, быть разорванными на части. Вот что происходит. Значит, мы с вами пытаемся договориться с самого начала о том, что принимать мы должны с верой установления Божьей. Не пытаться доискаться до всех химических и физических процессов, которые здесь происходят. Они нам совершенно не важны. Нам важно, что здесь происходит духовно. И вот если это наш ум в состоянии будет принять хотя бы это, тогда вера в нас, силу действия таинства появится. И если мы будем после этого еще положительные результаты иметь, и будем их сами замечать, и при этом удивляться, как это во мне это все происходит, то это нам и главное доказательство. что причастие для нас необходимое средство вечной жизни. Поэтому опять Господь повторяет в Евангелии: «Аминь, аминь, глаголю вам». То есть истинно говорю вам, истинно. Слово «аминь» два раза здесь произносится, чтоб не сомневались никто. И те, которые слушали Его своими ушами, и те, которые будут слушать Слово Божие, читая Евангелие через 2000 лет, как мы с вами, чтобы мы с вами никогда не сомневались в этом установлении божественном. Аминь, аминь, дважды говорит Господь. Глаголю вам, если не будете есть плоти Сына Человеческого, не будете пить крови Его, то никогда не можете иметь в себе вечной жизни. Вот, последний нам с вами приговор, последний нам с вами постановление, чтобы мы с вами не думали даже относиться к этому произвольно, как хотим. То делать, то не делать. То верить, то не верить. Значит, не можем иметь в себе вечной жизни. Вот и все. Если мы при этом называемся христианами, если мы при этом крещены уже, если мы при этом какие-то заповеди Христовы исполняем, пусть в мире мы благочестивы, пусть мы бываем в храмах, ставим свечи, вносим пожертвования, даже великие пожертвования. Даже на наши деньги будут построены не один храм, а 10 храмов. Никакого не будет иметь значения. Если человек не причащается без осуждения, достойно, скажем, это слово, хотя оно не очень подходит, если человек не причащается тело и крови Христа достойно, то тогда он не может иметь все равно в себе вечной жизни. Никакие пожертвования, ничего не может человеку дать вечную жизнь, кроме тела и крови Христа. Все пожертвования, все другие дела, все подвиги христианские нужны только для одного, чтобы приготовить душу свою для принятия в себе Христа. Приготовить ее. Но если мы не принимаем в себе Христа, вечной жизни в нас все равно не будет. Как бы мы великолепно с точки зрения мира не жили. Давайте попробуем почитать, что говорит святитель Иоанн Златоуст по поводу причастия. Он говорит так. «Подобает научиться, говорит святой Иоанн Златоуст, чудному свойству и действию святых тайн. Что они такое? Для чего они преданы нам? Какая польза от них?» И дальше говорит, мы единое тело с телом Господа нашего Иисуса Христа. Мы плоть от плоти Его и кость от костей Его. Это кто так произошел? Плоть от плоти и кость от костей. Смотрите, какое тесное единство. Мы с вами, если имеем махонькую веру хотя бы, то Слову Божьему верим, что Господь навел сон на Адама, взял у него ребро, и из этого ребра сотворил ему жену. И когда Адам ее увидел, он, естественно, признал в себе, в ней часть себя. Она же из его тела, из его кости произошла. Так вот, мы также соединяемся с Господом Иисусом Христом. Мы плоть от плоти Его и кость от костей Его. Дальше он говорит, тайно наученные, то есть имеющие знание, таинственное знание о спасении. То есть мы с вами христиане, если имеем, конечно, это знание, знание тайн Божьих. Внимайте тому, что говорится. Мы соединяемся со Всесвятой плотью Господа не только при посредстве любви. А как мы любовью соединяемся с Господом? Если имеем в себе любовь христианскую, правильную, то мы как соединяемся с Господом Иисусом Христом? Почему? Потому что Он тоже есть любовь. Так? Если Он есть любовь, и мы имеем в себе Его качество, то же самое качество любви, правильной Христовой любви, то мы и будем одна с Ним любовь. Так вот, он говорит, не только любовью мы соединяемся с Господом Иисусом Христом, но и при посредстве самого таинства. Значит, нам не только нужно следить за своим нравственным состоянием, которое должно соответствовать Христу и стремиться к Нему. Нам надо понимать, что это наше состояние правильное появляется у нас тогда, когда мы принимаем Христа в себя. Когда происходит это таинственное, удивительное соединение Бога-человека с нами. Его тело с нашим телом, Его крови с нашей кровью. Всесвятая плоть Господа соделывается нашей пищей. Это все святитель Иоанн Златоуст говорит. Он даровал нам эту пищу, желая показать любовь, которую имеет к нам. Посмотрите, какая любовь. Какая беспредельная любовь. Тем, кто жаждет, голодает, умирает вечной смертью, он не только отдал себя в жертву за наши грехи, он и тело свое отдал, как источник вечной жизни, берите, говорит, по частям, берите его, ешьте и пейте, и будете тоже вечно живы. Тут в пример приводится мать, родившая ребенка, которая, если любит его, а это по естеству заложено Творцом в любой из женщин, которая родила своего ребенка, любить его, так эта мать кормит своего ребенка своим телом. Ведь молоко принадлежит телу матери, ведь молоко появляется в теле материнском, и мать своим телом кормит ребенка. Смотрите, какой образец. Образец или как бы пример, на котором можно понять. Вот если эта материнская любовь уже так возвышена, что мать тело свое не жалеет, отдает своему ребенку для того, чтобы он питался и возрастал, то и Господь по высшей любви божественной тело само отдает, само тело и саму кровь свою. Это Он делает, желая показать любовь, которую имеет к нам. Он смесил себя с нами. Это как так? Хозяйка, когда тесто месит, то каждая знает, что если соль туда всыпать, в это самое тесто, и поместить тщательно, то через некоторое время это тесто все становится соленым, так? Вы посмотрите, вот как просто. Так мы же в причастии ведь тоже себя принимаем тело Христа. И Христос взмешивает в нас тело свое. Значит, если в тесто положить соль и поместить, оно все становится соленым. Если тело Христа принять в себя, и Господь взмесит в нас свое тело, то мы все становимся чем? Его телом. Как бы страшно ни было это говорить. Как ужасно это звучит. Разве можно это тело Христа теперь отдать на поругание бесам? Разве можно это тело теперь подвергать грехам? Этим телом грешить? Языком, руками, ногами и прочими частями тела? Глазами? Разве можно ими грешить? Разве можно представить, что Христос будет грешить? Потому что Христос смесился с нами, соединился с нами. Мы все стали Христос. Как же мы, принимая в себя Христа, после этого можем грешить? Видите, какая ответственность на нас ложится? И если мы грешим после причастия, то разве может Христос быть с нами? Значит, мы не принимали Его. Значит, Он не входил в нас. Мы же грешим, находясь в соединении с кем? С сатаной? Вот видите, как христиане мы должны себя строго проверять. Если я причащался и произвольно грешу, и не могу удержаться от каких-то соблазнительных вещей, от страстей, которые воспылали в моем сердце, кто есть от греха, значит, во мне был и остается сатана. Или при недостойном причастии вошел в меня, получается, сатана. Но если бы вошел Христос, разве может он грешить? Так вот, он смесил себя с нами и возместил в нас свое тело, чтобы мы были соединены с ним, как соединено тело с головою. Таково свойство неизреченной любви. Значит, как тело с головой неразрывно, и голова управляет всем телом, мозг, та часть тела, которая именно и управляет нашим всем телом, так и Господь, если с нами смесится, принятый во причастии, то Он становится для нас головой, Он управляет нами. И если Он управляет нами так, что я грешу, то это не Христос. Я принял не Христа, значит, я не принял Христа. Если моей головой сатана является, он толкает меня на грехи. Но если же Христос вошел в тело мое, в причастие, значит, он головой моей явился, и он управляет мной. И я не буду делать греха. Предизображая собой Господа, Иов, многострадальный, ветхозаветный Иов, поведал о рабах своих, которыми был особенно любим. Рабы Иова так любили его, что не хотели уходить от него никуда. Если бы он их даже отпускал и прогонял, падали на колени и умоляли: не прогоняй нас, мы хотим жить с тобой. В любом достоинстве, в достоинстве рабов, но только с тобой быть. Вот так этот человек был любим всеми и даже своими рабами. Так вот эти самые рабы для объяснения великой любви к нему говорили: кто бы дал нам насытиться от плоти его? Иногда можно от людей слышать такое, когда кто-то кого-то очень любит, это чаще бывает бабушки так, у них такая трепетная любовь ко своим внукам, что они говорят: вот так бы прижал к себе бы, прижал, или прижала бы вот эту самую внучку, и никогда бы не отпускала ее, уж так я ее люблю. Или, говорит, прям бы вот съела бы вот по любви бы ее, чтобы она только бы во мне была всегда, и никуда бы от нее не отлучаться. Вот эти вот выражения, которые иногда слышны от людей, это как бы некоторый прообраз того, как любовь жаждет иметь в себе того, кого она любит. Так вот, рабы Иова говорили: мы так его любим, что нам бы насытиться от плоти его. Вот как они говорили. Чтобы иметь его всегда в себе. И днем, и ночью никогда с ним не расставаться. Его слова Иова здесь прообраз того самого великого таинства, о котором мы с вами сегодня говорим. Но ничего не могло доставить человеку возможности иметь в себе любимого, как бы съедать его, кроме жертвы Господа Иисуса Христа, доставил нам это Христос, вводя нас в величайшую любовь, и свою любовь являя к нам, подавая желающим не только видеть себя, но и прикасаться к себе, и съедать себя, и соединяться с собою, и исполнить всякое наше желание». Вот слова святителя Иоанна Златоуста. Вот великий святой, как он переживал это самое таинство, как он глубоко своим человеческим умом смог постигнуть его. Вот если бы наш ум, помраченный делами, заботами, суетой, страстями, которые до сих пор нас гнетут, хотя бы отчасти мог прикоснуться к этому понятию, тогда бы нам уже было легче осознавать, что без тела и крови Христа не может быть у нас вечной жизни, а может быть только одно противоположное – вечная смерть. Мы с вами, рождаясь от своих родителей, фактически рождаемся от Адама и Евы, от первых людей, то есть от наших прародителей. А вот Адам и Ева вследствие первородного греха впустили в себя смерть и передают нам по наследству умерщвленное уже тело и умерщвленную душу. Умерщвленные вечной смертью. Эта самая вечная смерть сеяна в нас сатаной. И вот мы с вами принимаем эту в себе вечную смерть, с нею рождаемся. И мы непригодны для вечной жизни. Вечной жизни в нас нет. И вот это наше негодное для вечной жизни тело и негодная душа и кровь наша заменяются телом и кровью Господа Иисуса Христа. Посмотрите, как премудро у Господа все. Вот в нашем таком состоянии мы непригодны для вечной жизни. Но принимая Его в себя, наше тело заменяется Его телом. Наша греховная кровь заменяется Его кровью святой. И тогда в таком состоянии мы принимаем уже тело и кровь нового Адама, Бога-человека Иисуса Христа. Вот такое вот благочестивое рассмотрение нам предлагают святые отцы вот этого события. Господь в нас заменяет непригодное тело своим телом. Непригодную греховную кровь своей кровью заменяет. Вот что происходит в причастии. Как Господь Иисус Христос восстановил человеческую природу. Восстановление человеческой природы, убитой ядом греха, произошло при... Кто-нибудь слушает внимательно? В какой момент? Восстановил Господь человеческую природу нашу? Когда? В какой момент? При воплощении. При воплощении впервые человеческая природа была восстановлена. То есть Господь, Бог, Сын Божий, воспринял на себя природу человеков. Творец стал тварью, мы с вами говорим. Являясь Богом от Отца, всегда имея божественную природу в себе, от Отца, Он теперь от Девы Марии принимает в себя человеческую природу, соединяется и с ней. И божественное и человеческое в нем соединились. И вот в себе впервые Господь Иисус Христос восстановил убитую ядом греха человеческую природу. Она точно такая же, как наша. Ведь он родился от такой же по естеству Марии, как и мы. И она человек, и мы человеки. Она унаследовала первородный грех, и мы унаследуем его, когда рождаемся. И вот рождаясь от нее, Бог, воспринимая в себя от нее человеческую природу, осветил ее, восстановил ее. Он сделал ее какой? В себе. Безгрешной. Вот восстановление происходит. Значит, человеческая природа, сотворенная впервые безгрешной, после грехопадения становится непригодной, убивается вечной смертью. А впервые в Господе Иисусе Христе она восстанавливается. Она опять становится безгрешной. Она опять становится святой. Ведь это же нам должно быть понятно. Неужели в нем мог быть грех? В Господе. Не может же быть греха в Господе? Не может. Значит, при воплощении человеческая природа восстанавливает свое естественное состояние. В нем в первом его человеческое естество снова становится безгрешным. Итак, вот когда он восстанавливает в себе пока человеческую природу, то дальше он нам это всем хочет передать. Он новый Адам. Все человечество, все поколения от того ветхого Адама, и все унаследуем грех, смерть. Теперь новый Адам появился на земле. Сын Божий. При воплощении Господь Иисус Христос. И эту свою обновленную человеческую природу, уже безгрешную, Он передает нам. Теперь Он хочет, чтобы мы все рождались от Него. Теперь Он хочет, чтобы эту безгрешную человеческую природу приняли все люди. Все, кто хотят, все, кто верит в Него. Чтобы мы стали подобны Ему по Его человеческой природе. Как это происходит у нас с вами, у христиан? Как мы рождаемся от Него? Крещение. Поскольку мы от Адама и Евы, после первородного греха рождаемся скотским способом, вот так говорит святитель Игнатий, это способ животных, скотский способ. Скотский способ зачатия человека, скотский способ рождения человека. И мы унаследуем через этот животный способ и свою греховную природу, которую по естеству принимаем от Адама и Евы. Но если мы хотим родиться от Господа Иисуса Христа, который Дух есть, то рождение каким должно быть уже? Не таким, которое передается с грехом, и в котором передается грех, а рождение должно быть духовным. Ведь так? И при этом духовном рождении передается нам обновленная природа человеческая, восстановленная в Господе Иисусе Христе, безгрешная. Вот что мы с вами принимаем в крещении. Если мы с вами все крестились, то духовно родились для вечной жизни. Это рождение называется паки бытие. Знакомое такое название? Кто-нибудь читал литературу святоотеческую? Паки бытие, еще жизнь. Еще жизнь, другая жизнь. Это означает. Так мы рождаемся в крещении для чего? Для какой жизни? Вот видите, уже эти понятия все-таки знакомы, хоть маломальски. Мы рождаемся для вечной жизни. Рождение это духовное. И возрождение человеческой природы происходит духовное. Но если мы в крещении родились для вечной жизни, если мы восприняли для себя природу новую, безгрешную, человеческую природу Господа Иисуса Христа, как бы нового Адама, то для этой приобретенной человеческой природы нужна новая пища. Правда? Мы к чему так подробно говорим, чтобы подойти вот к этому моменту, что если уж рождение мы с вами принимаем в крещении, то мы должны и пищу новую принять, для того, чтобы эта новая для нас безгрешная природа Бога человека Иисуса Христа в нас, внедряемая в крещение, чтобы она получала соответствующее питание. Если мы рождаемся от Духа в крещении, действием Святого Духа, то и пища нам готовится теперь Духом Святым. Пища духовная, пища новая. Если бы нам надо было питать себя по прежней своей человеческой греховной природе, мы бы дальше ели хлеб и все остальное, что нам Господь же дал. Но если теперь мы родились в паке бытие, в новую жизнь, в вечную жизнь, родились от Господа Иисуса Христа, как от нового Адама, и рождение это духовное, которое называется крещение, то и пища для нового состояния должна быть новая, духовная. И как рождение от Святого Духа происходит, так и пища приготовляется нам Святым Духом. Святым Духом. Вот так установление Божье действует, таинственное. И эта пища в тело и кровь Его. Духом Святым, которая приготовляется во время совершения литургии. Там, при простых обычных словах священника, молитвах, в которых он взывает Духу Святому прийти, прийти на предложенные дары и присуществить их хлеб в тело Христа, а вино в кровь Христа. И этим причащает потом нас. Вот та духовная пища, которая необходима нашей новой духовной природе, новому естеству, обновленному в Господе Иисусе Христе, переданному нам, который Духом Святым в нас происходит, укрепляется и поддерживается новой пищей. Вот как Господь премудро все устроил. Смотрите, нет нигде никакого разрыва. И рождение, и питание тебе, и возрастание тебе. И живи вплоть до вечной жизни. Вечно живи. Вот какова любовь Господа. Он является Сыном Отцу Небесному по естеству. Да? Он же родился от Отца. Теперь мы, когда в крещении рождаемся от Него, мы становимся Ему единокровными и сотелесными. Через это мы являемся кем тоже? Тоже сынами Отца Небесного. Поэтому по праву мы можем называть Отца Небесного Отцом, если мы, во-первых, родились в крещении от Господа Иисуса Христа, а во-вторых, если регулярно причащаемся вот этой самой небесной пищей, поддерживаем в себе эту новую духовную жизнь. Так вот, если Он по естеству Сын от Отца, то мы сыновья по действию благодати. И вот для того, чтобы нам эту благодать передать, Господь Иисус Христос и воплотился. Его человеческая природа неразрывно связана с Его божественной природой. Если мы Его человеческую природу будем в себя принимать, то через это мы будем соединяться и с Его божественной природой. Вот и происходит это самое обожествление, вот это причастие. Мы стали причастны к божественной природе Бога-человека. Происходит обожествление. Мы становимся богами по благодати. Это благо нам дает. Что такое благодать? Давать благо, дать благо. Это благо нам дает Дух Святой в причастии. Вот, казалось бы, простые очень слова, но они вот не всегда вызывают отклик в душе. Вот нелегко, наверное, да? Хорошо говорить тогда, когда человек причащался, хорошо воспринимать, когда он принимал причастие. Но среди присутствующих не все причащались, или не все еще так регулярно причащаются, чтобы причастие просветляло ум, чтобы сердце уже научилось реагировать духовным чувством на те слова, слова вечной жизни, на истину, которую мы слышим. А вот оно так. Вот учителя церкви нам так стараются объяснить, чтобы хоть как-то задеть наше сердце. Чтобы хоть сколько-то дать нашему помраченному уму понятие о величии и значении этого таинства для нас. Но его надо прослушать на несколько раз, вот этот самый текст. Его надо понять, попытаться уяснить. Слово «причастие» нам само по себе даже непонятно. К чему, значит, я причастен? Или к кому я причастен? Если я принимаю в себя Христа, я становлюсь причастен к кому или к чему? Я принимаю в себя его человеческую природу, и через нее становлюсь причастен к его... Вот видите, вот уже все разбираться начали. К его божественной природе. Вот что такое причастие. Я становлюсь причастен Богу. Я причастник божества. Я имею в себе часть божества. Я обожествляюсь. Смотрите, как страшно-то это все. Мы, человеки, призваны стать богами. Вот когда говорим легко и просто. Но когда попытаемся это в себе совершить реально, увидим, как это нелегко. Как противится наша греховная природа причащаться божественности. Как она стремится причащаться к чему? К сатане. Иметь часть сатаны в себе. Вот к чему она стремится. И вот если мы с вами живем вот этой обычной жизнью, в которой живут миллиарды людей по земле, это есть причастие сатане, причастие вечной смерти. Лишь только единицы, которые являются христианами истинными, пытаются отвергать в себе эту греховную природу, это причастие сатане в себе уничтожать и в себе насаждать, возрождать новое состояние. Состояние, свойственное человеческой природе Господа Иисуса Христа. Через причастие, через его человеческую природу, принимая ее в себе, соединяясь с его божественной природой. Вот такие великие тайны мы с вами озвучиваем. Как мы это говорим, это страшно. Давайте себе попытаемся понять, почему Господь Иисус Христос для причастия выбрал такие простые предметы, такие простые продукты питания, как хлеб и вино. Почему именно это было выбрано Господом? Потому что это, как говорят святые отцы, наиболее естественно для человека. Наиболее естественно и просто. Без хлеба трудно человеку жить. В хлебе содержится все, что нужно для тела человеческого. А вино для тех южных стран, где Господь родился плотью своей, где жил, где принял смерть за нас, оно тоже вполне естественный продукт. Это нам может быть труднее, у нас нет столько ягод. А для них это совершенно естественно. Виноград – это необходимое совершенно растение на всех огородах. Это необходимый совершенно продукт, с которого выдавливается сок, и консервируется он очень просто. Ему дают забродить, спирт как раз консервирует вот эти все витамины в этом самом соке. И его можно применять в течение года и многих даже лет. Поэтому для них это очень просто, для них это очень естественно, как само собой разумеющееся. И вот Господом было так установлено, что для причастия Он избрал хлеб и вино, совершенно простые продукты, доступные всем. Почему так? А вот святитель Игнатий Брянчанинов объясняет это. А давайте, говорит, посмотрим на образ Христа, который в Евангелии изображен. Там есть какая-нибудь изысканность, там есть какая-нибудь возвышенность, там есть какая-нибудь мода, там есть какой-нибудь стиль, там есть что-то такое, чего вызывает какое-то особое впечатление. Там простота, там полная простота. Сын плотника, так его называли. До 30 лет никому ничего не говорил, ничего не проповедовал, тихо, скромно и спокойно исполнял все послушания по своему дому, работал со своим названным отцом, послушаясь ему в обычном плотницком деле. Лишь только когда пришло время проповеди, вот тогда не меняет свои одежды, не меняет своего социального положения. Пошел, принял крещение от раба, от Иоанна. Не сам крестил Иоанна, не сказал: «Иоанн, хватит, ты потрудился, теперь я тебя буду крестить». Принял от него крещение, наряду со всеми другими, которые пришли сюда, к Иордану. Не стал добиваться царской власти, не стал поднимать никакое восстание, не стал требовать себе каких-то слуг, воинов, солдат. Разве это что-то было? Абсолютно ничего. Кого ученики себе избрал? Опять самых простых людей. Ни ученых, ни грамотных рыбаков. Вот нигде в действии Господа Иисуса Христа нет никакого превозношения. Есть полная совершенно простота. Давайте вспомним святых, которые из последователей Христа, ученики Его, настоящие сыны или други Христу, братья Христу. Как они выглядели? Разве была в них помпезность? Разве жили они во дворцах, имели какие-то хоромы, имели там какие-то богатства или даже кареты или рабов? Да нет. Большая часть из них – это отшельники, это презренные всеми люди, почти ничего не кушающие, почти ничего не пьющие, почти не знающие вкуса даже растительного масла. И как они пишут, или другие о них пишут, что когда приходили гости, то в этот день полагалось масло растительное достать, чтобы принять гостей. Та же самая пища, только уже приготовленная на огне, а не сырая. И туда гостям масло вливалось вполне обильно, а себе столько капель капалось этого масла, чтобы был вид, что масло там есть. Вот какое самоуничижение. Казалось бы, полное право со всеми вместе одинаково покушать, так и здесь масло капает в себе, 2-3 капли, кружки там плавают, видно, что оно есть. А в самом деле можно считать, что его нет. Какая одежда, которую они носили? Десятками лет носили одну и ту же одежду. У преподобного Серафима Саровского кожаные сапоги приросли к ногам. Он их никогда не снимал. Волосы превратились в войлок. Знаешь, что такое войлок? Так взбитая шерсть, что это уже войлок. Вот что. Преподобный Сергий Радонежский, когда один из крестьян, обеспеченных таких крепких мужиков, пришел в монастырь просить помощи, то есть его святых молитв, об исцелении кого-то из своих родных, и спросил: где ваш Сергий здесь? Хочу попросить его о помощи. И мы сказали: вот иди туда, вот там пройдешь, вот там он должен быть. Он пошел, как ему сказали, по этому самому маршруту внутри монастыря, и вышел в такое место, где был огород. Там какой-то монах в рваной одежде копал лопатой землю. Волосы растрепаны, вида никакого, одежда в заплатах, на ногах лапти, копает себе. Он посмотрел на него, но это явно не он. Развернулся и ушел. Опять ходил, искал его по монастырю, все ему говорили: там, он говорит: да я уж там был, нету там его. Ну, жди тогда, может быть, появится. И вдруг следующая сцена. Отворяются ворота, богатые повозки въезжают, множество слуг, кони украшенные. Из кареты выходит князь в драгоценных одеждах, великого такого телосложения, мужественный, весь приукрашенный. И вдруг выходит к нему тот самый монах, который копал огород, и князь падает перед ним на колени. Тут этот крестьянин бедный чуть сквозь землю, видимо, не провалился. Потому что он же подходил, он же видел его, но не посчитал, что преподобный Сергий такой может быть. Вот какая простота святых. Во всем, во внешнем облике, в одежде, в поведении, во всем простота. А преподобный Серафим Саровский, который на колени падал перед каждым человеком, вот какое смирение, вот какое самоуничижение, он, однако же, приводит пример, как увидел, что бесы тащат душу женщины, вот недавно умершей, за ее грехи тащат в ад, так пожалел ее, так взмолился ко Господу, что явились огненные ангелы и отобрали эту душу у бесов по его просьбе, по его молитве. Вот посмотрите, какое самоуничижение, какая простота и какие великие дела. Что молитва как огонь освобождает души даже других людей от бесов. Поэтому самому Господь для причастия избрал ту же самую простоту, ту же самую естественность, к которой нас призывает. Это простое тело и, простите, простой хлеб и простое совершенно вино. Вот таково установление Божьего. Но одновременно, когда христиане вкушают это, то принимают в себя дух, огонь. Опять в описании жизни преподобного Сергия Радонежского есть такой момент, когда один из его учеников вместе с ним служит божественную литургию, то стоит потрясенный, когда видит, что после молитв преподобного Сергия огонь с небес сходит в чашу, в потир, и весь потир горит огнем. Замер, остолбенел, ученик сказать ничего не может, пошевельнуться страшно. И потом видит, как преподобный Сергий причащается этого самого огня из чаши, и весь начинает гореть, весь становится этим самым огнем. Вот она, посмотрите, простота святых и сила божественного огня Святого Духа в них. Вот они, простые хлеб и вино, которые являются огнем, Духом Святым. И горит уже весь человек этим самым духом. В Ветхом Завете запрещалось употреблять в пищу кровь животных. Там было сказано так: кровь употреблять нельзя, в книге Левит было сказано это, потому что в крови животного чего находится? Душа. Посмотрите, как интересно. Ветхий Завет запрещает употреблять кровь. В крови животных душа. Таким образом, человек уберегается от уподобления животным, скотам. У каждого животного какие-то свои есть особенные качества, животные, скотские. И вот если человек будет усердно петь эту самую кровь животных, он примет нрав, подобный животным. Потому что душа, в данном случае, животного, которая продолжает оставаться в крови, она начинает касаться души человека. И человек может приобрести свойства животного. Люди, которые много мяса едят, они какие бывают? Раздражительные, гневливые. Почему же монахи, уходя в монастырь, отрекаются от мяса уже навсегда? Да потому что нрав у них должен быть Христов, кроткий нрав. Для этого не надо им кровь животных в пищу употреблять, которая вместе все равно остается. Почему нам, христианам, церковь установила в 4 длинных поста мясо не есть? В среду и пятницу мясо не вкушать. Для чего? Да хоть бы чтоб какую-то часть времени года наша душа была свободна от этих животных впечатлений, которых в нас самих хватает, мы еще их принимаем с пищей в себя. Когда их кровь животных попадает все-таки в нас, хотим мы не хотим, как бы мы ни мыли это самое мясо, оно все равно содержит в себе кровь животного. Так вот, хоть какое-то бы время было нам возможно стать естественными, имеется в виду подобными Христу, похожими на Христа. Вот как премудро все в церкви, не случайное установление церковное. Так вот, в Ветхом Завете запрещалось употребление крови животных. А в Новом Завете как Господь говорит про свою кровь? Помните в Евангелии? Пейте от нее все. Сия есть кровь моя Нового Завета. Вот так. Почему такое постановление противоположное теперь? Там кровь жертвенных животных запрещалось употреблять. Значит, животное приносилось в жертву, кровь сцеживалась, и этой кровью кропили только внешне принесшего жертву. А мясо жарили на огне и ели. А вот в Новом Завете наоборот. Господь говорит: кровь мою пейте все. Это кровь Нового Завета. Почему так? Потому что если в крови животного душа животного, то в крови Христа душа чья? Душа Христа. Если христианин принимает в себя кровь Христову, он соединяется с душой кого? С душой Христа. Если пить кровь животных, то можно унаследовать их качества, например, гнев, ненависть, алчность. То если принимать в себя кровь Христа, то человек соединяется с душой Христа, у которой качества какие? Кротость и смирение. Ну посмотрите, как все просто и премудро. Принимай, христианин, в себя кровь Христову, и душа твоя соединится с душой Христа. Твоей души коснется душа Христа. Неужели твоя душа не воспримет от души Христа качество Христа? А главное качество Христа – мир, кротость, смирение, любовь к ближним. Когда мы жалуемся, что нет в нас любви, что я гневливый, что я там такой-сякой и прочее, человек себя осознает, а сам думает, что он как-то это сам что ли по себе приобретет, или откуда-то что ли научится. Так он же должен душу Христа в себя принять, с кровью Христа, чтобы от этой души Христовой воспринять качество Христовы. То, что свойственно душе Христа, должно быть свойственно нам через причастие. Другого способа нам Господь не установил. Именно вот этот. Значит, в причастии происходит реальное соединение души Христа с душой причащающегося. Конечно, если христианин причащается не в осуждение. Проверен, готов, препятствия все устранил, чтобы не помешало что-либо в моей душе из ее качеств прийти к Христу. И тогда это будет благо. При этом, как говорит святитель Игнатий, ощущается несвойственные для падшего естества качества. Вот для нашего падшего естества, убитого грехом, свойственно определенное что-то. Страсти мы называем. Нам свойственно иметь в себе страсти. Проявления страстей мы знаем, какие в нас есть. Если мы внимательные христиане, мы их себе видим. Добродетелей же Христовых нет в нас. Это для нас стало несвойственно, потому что в нас образ сатаны опечатлен. И вдруг после того, как христианин не в осуждении, если причащался святых тайн Христовых, он ощущает в себе те качества, которых не имел до причастия. Мир ощущает в себе, спокойствие в душе, способность терпеть своих ближних, способность им прощать, ощущает в себе элементы кротости, начало смирения в себе ощущает. Это что, было разве в человеке до причастия? Не было этого в человеке. Человек почти этого в себе не ощущал и не находил. Больше был похож на врага Христова. И после причастия вдруг христианин, который прошел правильную подготовку, который принимал сокрушением сердца тело и кровь Христа, вдруг ощущает в себе новые качества, которые были ему не свойственны. Разве по этим проявлениям не можем мы с вами утверждать, что мы не хлеб и вино приняли в себя, а тело и кровь Бога человека, Иисуса Христа? Что с кровью его вошла душа, что в нас появилось новое, чего не было в нас раньше. И вот нам, христианам, надо быть очень внимательными в этом отношении. Если мы при причастии, после причастия, самым главным образом, не видим в себе этих новых проявлений, качеств Христа в себе не видим, надо проверять себя. Не в осуждении ли мы причащаемся? А если же мы видим после причастия в себе обострение,